Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта. Сегодня у нас в гостях человек, который изучает вымирающие языки. Василий Харитонов, инженер по первому образованию, круто изменил жизнь, перебрался из Москвы в Великий Новгород и начал изучать нанайский язык. Сейчас активно придумывает, как его сохранить. Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте, Александр.
У вас интересная биография. Вы по профессии инженер, и вы успешно работали по этой профессии в этом качестве. А сейчас занимаетесь вы совершенно другим делом. Как заинтересовались исчезающими языками?
К языкам у меня, на самом деле, был какой-то повышенный интерес с детства. Как уж так вышло, я как следует не знаю, но иногда вспоминаю о том, что у меня там в 7 лет был друг азербайджанец. Я учился в школе, в которой было довольно много грузинов в Москве. А потом я на филфаке МГУ довольно долгое время появлялся то в качестве вольного слушателя, то что-то еще. Тем не менее, получил именно инженерное образование и какое-то время в этой области работал. Но, видимо, мне показалось, что это скучновато, и у меня как раз в то время почему-то начали волновать вопросы о том, насколько социальную пользу я при этом приношу. И просто было скучновато, мне кажется.
А кем вы работали? Вот-вот, вам было скучно?
Я работал одновременно в академии, которую я закончил, Академию водного транспорта, и кроме этого работал в судоходной компании, например, начальником технического отдела. В принципе, это довольно интересно, но, видимо, мне чего-то не хватало. И я просто по приколу начал учить юкагирский язык, это север Якутии на границе с Чукоткой, и смотрю, что этот язык умирает. Мне стало просто интересно, почему. То есть я немножко пальцем в небо тыкнул, такой необычный язык. И на самом деле стал изучать вообще, как это происходит, как умирают языки и что для этого можно пробовать делать. Потому что, мне показалось, юкагирский язык – это прекрасно, это интересно. И какое-то время издалека с помощью интернета я пробовал как-то знакомиться с юкагирами. Мы рисовали какие-то картинки айфона и подписывали что-то по-юкагирски, пытаясь сделать юкагирски модным. На самом деле ничего не работало, и я понял, что удаленно работать довольно сложно.
При этом вы работали по профессии, то есть вот придумали себе такое хобби. Развлечение,
да, что-то такое. Вот, одновременно с этим я, например, организовал грузинский хор в Москве, который по сей день существует. Там прекрасные люди собираются и поют по-грузински, причем они, как правило, не грузины. Просто мне не хватало каких-то хобби.
А вы полиглот, вы изучаете разные языки, много языков, можно так сказать?
Мне не очень нравится, потому что полиглоты обычно хвастаются тем, что они хорошо знают какие-то языки. Я, наоборот, в этом смысле часто далеко не продвигаюсь, но я такой парень, разбрасываюсь частенько. И до нанайского языка я довольно мало языков как-то усиленно, наверное, учил. Но, тем не менее, познакомился, как, на самом деле, любой нормальный лингвист, с несколькими десятками языков я в какой-то степени знаком в той или иной мере. И я понял, что нужно подыскивать какой-то другой язык, до которого я могу доехать, потому что юкагиры живут слишком удаленно, и туда доехать – это целая проблема. С другой стороны, я стал знакомиться именно в этот момент с языковыми активистами, которые работали с рядом языков. И если говорить про европейскую часть России, все-таки у большинства языков есть какие-то языковые активисты. Я понял, что если я уж нахожу какие-то методы, которые на самом деле поизобретали лингвисты и в России, и в других местах, то я могу просто этими методами делиться. Как раз я могу работать издалека, и в каком смысле будет больше польза, если я просто с ними буду как-то общаться, чем если возьму и поеду и буду там пятым человеком, который этим языком занимается. И поэтому в каком смысле в этот момент я выбрал нанайский, что он относительно перспективный, то есть там не три человека на нем говорит, а больше. И при этом он относительно доступный. От Хабаровска там 3 часа едешь, и ты находишься в центре нанайского района. Нанайцы живут на Дальнем Востоке.
А давайте мы к этой теме еще вернемся. Для начала хочется, чтобы вы рассказали, сколько умирающих языков, если мы об этом знаем, сейчас в России, на территории России, и что это за проблема? Почему они умирают, например?
Да, начиная с того, что не совсем понятно, что такое умирающий язык, и нам даже, языковым активистам, не очень нравится этот термин, он какой-то очень печальный. Но есть такое понятие «язык под угрозой исчезновения», и степень этой угрозы очень сильно разнится. Например, якутский язык, в общем-то, крупный язык, язык республики, на нем выходит прекрасное кино, но его сферы тоже несколько ограничены. Например, на якутском языке высшее образование, если можно получать, только в сфере якутской филологии. То есть я, например, хочу быть дизайнером, и не могу получить такое образование на якутском языке. Якутский язык представлен не во всех сферах, и поэтому он тоже находится в какой-то степени угрозы. Но она не очень большая по сравнению, например, с языками коренных малочисленных народов, которые проживают дисперсно по всему северу Сибири и Дальнему Востоку. Таких языков много, несколько десятков, и вот они находятся почти все под довольно серьезной угрозой исчезновения. Но, опять же, эта степень разнится. Например, есть орочский язык, который признан вымершим уже, то есть нету носителей, которые были бы живы на сегодняшний момент. А при этом есть ненецкий язык, на котором говорят ненцы, и он относительно других языков вот, коренных малочисленных народов, он довольно в хорошем состоянии.
Так, сколько у нас мы можем сказать этих языков?
Ну вот к коренным малочисленным народам относятся 40 народов. Но, на самом деле, провести грань, где заканчивается один язык и начинается другой, довольно сложно. Например, есть мансийский язык, у которого 3 из 4 диалектов вымерли. Вот, то есть, ну, формально считается, что он еще живой. На нем, на самом деле, проходит очень интересный языковой активизм. Но, тем не менее, значительная часть языка уже ушла в историю, к сожалению.
В каком случае мы можем говорить, что этот язык вот исчез, вымер, что вот все, нет этого языка?
Обычно говорят, когда умер последний носитель. Но иногда даже, что такое носитель, не совсем понятно, потому что владение языком в полной степени или в неполной, иногда это сложно как следует померить. То есть часто говорят люди, например, в ограниченной степени. У них происходят иногда грамматические изменения языка, и тогда не совсем понятно, носитель это или нет. То есть тут бывают такие случаи, но вот когда умирает последний носитель, и языком никто не владеет, тогда он признается мертвым.
Я думаю сейчас, что у слушателей возникает вопрос, почему вот вы, человек, который вообще, наверное, никогда не был в этом регионе, ничего об этом не знает, вдруг решает его спасать. Вот почему наши языковые активисты, как правило, это люди, которые не живут в этом регионе, возможно, не имеют к нему даже какого-то отношения.
Ну вот, кстати, здесь я поспорю. Все-таки большинство языковых активистов — это представители самого сообщества, просто которые неравнодушны к тому, что язык теряется. Но таких людей, как я, тоже хватает, и, наверное, это просто осознание языкового разнообразия. Это такая философская, что ли, сущность, но это как искусство, это разнообразие в принципе, то есть разнообразие — это хорошо, и не все, кстати, с этим согласны, то есть многие люди скорее прагматичны и говорят, что много языков — это значит, люди будут друг друга не понимать, это дорого, потому что нужно будет больше переводчиков, больше ресурсов для того, чтобы переводить с разных языков. А вот другой подход, который ценит разнообразие в принципе, к этому как раз склонна, скажем так, интеллигенция, городские хипстеры и всякое такое, и в этом смысле я, наверное, скорее из второй компании.
Но вы сейчас говорите об антиглобализме, в принципе, то есть, да, когда наш мир, он сейчас превращается в что-то одно такое, ну, по крайней мере, стремится одно целое, и, в принципе, все должно быть более-менее похожим.
Вот здесь, да, такая мысль, что некоторые спорят, говорят, что вот не надо заниматься ничем, не надо сохранять языки, и на самом деле, если ничего не делать, то, в общем-то, языки и будут умирать, будет сокращаться вот это языковое разнообразие, и поэтому, ну, можно либо ничего не делать, либо можно пробовать что-то делать. Ну, вот мне кажется, что разнообразие — это прекрасно, и какое-то время я закончил еще магистратуру по лингвистике после того, как занялся.
После того, как вы решили, что вы не будете инженером, вы решили все-таки поучиться в лингвистике.
Да, я понял, так, что мне не хватает теоретических знаний, кроме этого, меня как-то несерьезно воспринимают в тех местах, где я пытался выступать еще будучи инженером. Мне говорили, ты кораблестроитель, наверное, все-таки ты не очень в этом разбираешься.
А сколько вам было лет, когда вы решили вот так поменять род деятельности?
Ну, получается, около 25, наверное, лет. То есть, ну, к тому времени я, закончив первое образование, какое-то время поработал, и мне кажется, это вообще очень хорошая такая вещь, что, закончив образование, я к магистратуре отнесся очень серьезно. То есть я шел с большим осознанием и с большой мотивацией, и поэтому для меня магистратура очень много чего дала.
Давайте еще раз это повторим. Вы уже немножко сказали, но все-таки как вы выбирали язык? Почему это нанайский язык?
Ну, вот потому что он чуть крупнее, чем некоторые другие языки, которые находятся прямо вот на грани исчезновения, то есть на них, на многих языках России сейчас говорит только старшее поколение, языки не передаются детям, вот, и нанайский относится именно к таким языкам. И мне хотелось поработать вот с таким языком, попробовать что-то сделать, при этом, чтобы там еще не было языковых активистов, чтобы это была, так сказать, работа с нуля.
А там внутри нет языковых активистов? Вот как-то есть... даже не верится, что нет людей, которые вот не озабочены
есть,
этим
есть люди,
вопросом.
Но им не хватает инициативы, и, как правило, им не хватает понимания, как это делать. То есть, на самом деле, люди просто не информированы, как правило, о том, как можно сохранять язык. Например, в нанайском сообществе большие надежды возлагают на школьное образование, а оно, в общем-то, в сфере компетенций языковых, в сфере владения нанайского языка не приносит больших плодов, ну, в силу ряда причин, в том числе довольно низкой мотивации у учеников, ну и так далее. А школьные учителя при этом говорят, ну вот если дома с детьми не разговаривают на нанайском языке, то значит, ну, у нас ничего не получится. А при этом существуют разные прогрессивные методы.
А дома почему не разговаривают? Что они говорят, что в школе должны научить или как?
Вот примерно так. На самом деле при этом люди хотят, чтобы дети знали язык, но часто не знают, с чего начать. При этом мировая практика показывает, что есть прогрессивные методы, которые могут этому способствовать. И сейчас я часто говорю о том, что нужно делать локальные социальные проекты, в которые будут вовлечены разные возрастные категории сообщества, например, сообщество одного села. Если вовлекать всех в эту работу, и чтобы все были информированы, как именно это можно делать, расширять языковую среду, потому что у нас есть такая тенденция, часто даже продвинутые языковые активисты, они говорят, что вот главное учить детей, а при этом не говорят о том, что вообще-то самим еще очень здорово почаще собираться и говорить на определенном языке, развивать контент на языках, чтобы я мог на своем языке получать разнообразную информацию, а не очень узкую сферу, как это для большинства языков России.
Так, хорошо. Значит, сколько у нас сейчас вообще нанайцев?
Нанайцев, они проживают в Хабаровском крае на границе...
Вот на территории России, да?
На территории Китая там 3 или 4 тысячи нанайцев проживает, но из них говорящих меньше десятка человек, и там нанайский язык немножко отличается от нанайского языка России, да и в России довольно много диалектов, которые немного различаются между собой. Получается, в России проживает 12 тысяч человек, ну, по переписи. Правда, в переписи написано, что 1500 человек владеет нанайским языком, а по оценкам лингвистов это не так, владеет около 200-400 человек. Нам точно сказать сложно, вот, но примерно такая цифра.
Но это очень-очень мало.
Ну, есть другие языки, например, алеутский язык, на котором говорит 2 человека на беринговском диалекте алеутского языка и 2 человека на медновском. Тоже тут очень, как бы, ситуация просто... бедственная для языка, но вот и с алеутскими активистами мы как-то пытаемся тоже что-то придумать.
Среди этих людей, которые вот сейчас говорят на этом языке, есть активисты, которые вот, как вы говорите, уже пытаются как-то предпринимать какие-то меры, правильно?
Да, и моя работа, на самом деле, в первую очередь, всячески помогать таким активистам. В первую очередь, методической какой-то помощью рассказывать, как это лучше сделать, потому что я вот активно изучаю опыт успешности таких проектов.
А какие проекты успешные?
Обычно историю рассказывают, классическая история, это про маори, которые в Новой Зеландии с помощью языковых гнезд оживили язык, на котором как раз переставало говорить.
А можно более подробно, что такое языковые гнезда и как вообще этот опыт там применялся?
Языковое гнездо — это когда берут человека, который носитель языка, например, пожилой или не обязательно, и делают еще лучше, чтобы их было два таких наставника, что ли. И небольшую группу детей создают, и, соответственно, они говорят с ними на языке, который мы возрождаем. Причем они могут приходить с языком большинства, ну, например, у маори это английский. То есть дети приходят, зная английский, а с ними говорят только на маори. И спустя несколько месяцев дети говорят, начинают говорить прямо на этом языке. Ну, тут есть некоторые психологические проблемы, что дети оказываются в незнакомой для них среде, но с этим тоже можно работать. И по этому образцу, например, саамские языки в Скандинавии активно возрождают. Финляндия имеет довольно хороший опыт в этом отношении. И, собственно, в России тоже пробуют такие системы. Есть карельское языковое гнездо и некоторые другие. В России есть тоже определенные проблемы, связанные с, например, дошкольным образованием, то, что человек должен иметь обязательно корочку воспитателя, вот, и начинаются проблемы, что воспитатели есть, но они недостаточно владеют языком, а пожилые люди, например, для них получить санитарную книжку иногда проблема, а они при этом хорошо владеют языком. И вообще у нас вот система образования, она достаточно негативно сказывается, то, как она устроена, достаточно негативно сказывается на языковом разнообразии. То есть, ну, чаще всего говорят, что именно система образования — это тот фактор, который отрицательно влияет на то, что родители сами выбирают для детей, например, русский язык, делают в пользу него выбор, потому что образование воспринимается как такая давлеющая система, с которой сложно бороться на своем маленьком языке, и поэтому я сам, например, человек ощущает, что он сам в детстве пережил какую-то травму, связанную с тем, что надо было вдруг начать говорить на русском языке, и поэтому с детства часто как раз не говорят на этническом языке вот по этой причине.
В какой момент вы поняли, что нужно туда поехать? Вы же наверняка, это, по-моему, очевидно, что нужно ехать, нужно общаться. Когда пришло осознание, что это ваше дело, что нужно этим заниматься, нужно ехать и общаться с этими людьми?
Да, я как раз сделал пробную экспедицию. Я тогда учился еще в магистратуре, и, собственно, темой магистерской у меня была грамматика нанайского языка, но тема была грамматическая. Но заодно я впервые ехал знакомиться с этими людьми, которые там живут. И мне хотелось понять, насколько вообще есть перспективы, и, собственно, глядя на довольно хорошую социальную обстановку в нанайских селах и на людей, которым действительно это важно, и которым я просто почувствовал, что я им нужен. Другая проблема, что часто нанайцы говорят, вот ты взялся за это, давай тащи. Мне такая позиция не нравится, потому что я скорее хочу просто им накидать инструментов, и что давайте делайте, я просто расскажу вам как и всячески помогу для этого.
А вы сами разрабатываете эти инструменты, или все-таки это вот тот опыт, который там был в Новой Зеландии, где-то там еще в Европе,
да,
возможно?
Да, в первую очередь это опыт, на самом деле лингвистика и ученые довольно много на эту тему говорят и довольно сильно продвинулись, но популяризация просто не доходит до этнических сообществ, и они не знают о том, что, о чем говорят лингвисты. Ну, у нас есть такая специфика, что разобщены, например, лингвисты, школьные учителя, сообщества, это все очень разные социумы, которые часто не пересекаются просто-напросто, и это до абсурдов иногда доходит, когда ты видишь, что говорят учителя, что говорят лингвисты, что говорят на местах.
А вот хочется какого-то примера. Вот в чем абсурдность, в чем несостыковки?
Ну вот, например, учебники нанайского языка, они основаны, как правило, на теории 50-летней давности. То, что говорили о нанайском давным-давно. А при этом лингвисты довольно сильно продвинулись в изучении нанайского языка. Существует довольно много статей. Они написаны научным языком, и учителя часто не справляются с этим. С другой стороны, учителя преподают нанайский как родной, то есть сами программы ориентированы на усвоение нанайского, даже не на усвоение нанайского, а как бы считается, что ты приходишь в школу и уже знаешь нанайский язык, и тебе просто это как продвижение некоторое. Ну вот как русский язык в школе. Мы учим как русский, если мы русский знаем с детства. А при этом фактически дети не владеют нанайским языком, и все методики нужно делать коммуникативными в первую очередь. То есть даже букварь, на мой взгляд, не очень понятное явление для такого случая. А опять же, учителя не все владеют нанайским языком в хорошей степени, и в этом смысле им нужно взаимодействовать с сообществом. Как? Например, ходить к пожилым носителям, регулярно с ними общаться. А это часто не происходит. И вот вам, пожалуйста, пример разобщенности.
А как они вот вообще вас восприняли? Вот приезжает кто-то там, парень из Москвы, который говорит, сейчас я вас научу. Как они вот вас воспринимали?
Да, хороший вопрос, потому что одно село, мое самое любимое, оно такое очень негостеприимное, при этом я его обожаю и, наверное, за негостеприимность ценю еще больше.
Где оно находится? Что это за село?
В Хабаровском крае, Нанайский район, село Дада.
Далеко от Хабаровска?
Ну, часа три езды на автобусе или чуть меньше на машине. И я, собственно, туда как раз приехал, и меня довольно в лоб восприняли. Ну, и мне, наоборот, показалось, что это здорово, что относится немножко к чужакам с настороженностью. И значит, там какое-то...
А как они вышли говорить «уходите» или что было?
Ну, не все были готовы со мной разговаривать на тему нанайского языка. Но это довольно типично, на самом деле. Это село просто отличается еще тем, что есть лингвисты, кроме меня, как раз они лучше с точки зрения теоретической подготовки, они занимаются нанайским языком гораздо дольше меня, но они по всем практически нанайским селам проехали, кроме этого. Я сюда еще так проехал как первооткрыватель своего рода, вот. И, ну, то есть теплого приема я точно не почувствовал. Но спустя некоторое время я оттуда уехал и начал активно через социальные сети добавлять нанайцев, с ними как-то общаться, и для них это вообще было какое-то новое явление, какой-то странный человек издалека пробует интересоваться нанайским языком, нам что-то тут пишет по-нанайски. И, на самом деле, только несколько лет работы постоянным контактом таким удаленным и честностью, на самом деле. То есть я с нанайцами очень честно себя веду, рассказываю им о публикациях, показываю им то, что я наснимал, то, что я думаю про нанайский язык. И мне кажется, они начали доверять мне, ну, довольно много. У меня сейчас просто друзей очень классных среди нанайцев, которые всячески меня поддерживают. Ну, и человека три просто очень близкие друзья, вот, среди которых как раз активисты и одна носительница прекрасная. То есть я, когда к ней еду, она для меня просто как родной человек.
А есть такие случаи, когда вот люди на вас посмотрели и думают, ну, если он учит нанайский, вот он говорит, наверное, мне стоит, в общем-то, может, вспомнить или, по крайней мере, не забывать?
Вот сложно мне сказать. Я не хочу прям так открыто говорить, что одна активистка есть, с которой мы пообщались. Мне кажется, она и сама потихонечку к этому шла, но, может быть, я как катализатор сработал. Вот, что я к ней приехал, мы просто поговорили, я уехал. А приехал через полтора года, и за это время она решила, что это главное дело для нее в жизни. Она стала работать в школе, она стала активно популяризировать нанайский среди соседей, друзей и так далее, стала еженедельно с ними собираться и говорить на нанайском. Она не очень хорошо говорила по-нанайски, а тут стала постоянно приставать к матери, чтобы та с ней говорила по-нанайски. И это вот, наверное, самый яркий случай, и мне кажется, она, в общем-то, горы свернет при хорошей поддержке.
А что еще вот там есть интересного? Возможно, какие-то культурные моменты. То есть вот вы приезжаете, там, попадаете на какие-то праздники, читаете вместе какие-то легенды. Вот, знаете, хочется чего-то такого национального какого-то колорита.
Да, национальный колорит есть, и, кстати, он развивается. Я когда приезжаю, мне очень часто говорят, что ну, ты часто здесь бываешь и ни разу не был на петроглифах в Сикачи-Аляне, то есть это древние изображения на камнях. Или вот ты занимаешься нанайским языком, а у нас есть классный ансамбль, который поет нанайские традиционные песни. Я часто от этого отхожу немножко в сторону. Я говорю, что вот мне интереснее сам язык, и при этом культурных мероприятий проводится много. Но на самом деле культурные мероприятия организовывать проще. То есть, ну, объявляется какой-то фестиваль, туда съезжаются нанайцы с разных районов, танцуют, поют. Но для языка, на самом деле, это часто не приносит плодов. То есть вот я был на таком одном фестивале, и я, наверное, больше других ходил и пытался говорить по-нанайски, а большинство говорило по-русски, и для них это скорее способ встретиться, сделать какой-то экшен, что тоже, в общем, здорово, но вот для языка гораздо важнее какая-то регулярная деятельность.
Ваша главная цель – это этот язык максимально сохранить? Или максимально рассказать, что есть вот такая проблема, и давайте как-то обращать на нее внимание.
И то, и другое. То есть, с одной стороны, мне очень хочется и не до конца... Ну, уверенности не так много, на самом деле, что что-то получится, но вот сколько-то сил я готов вложить, я готов там на 5 лет поехать и
вот,
сам.
Вот, я хотел спросить. Я знаю, и мы об этом не сказали, что вы коренной москвич в какой-то момент. Мало того, что поменяли профессию, вы еще и поменяли город. Вы из Москвы уехали в Великий Новгород.
Да-да-да.
И вы там живете? Сколько вы там живете?
Ну, около 3 лет.
Около 3 лет. Но, возможно, логичнее было бы уехать куда-нибудь ближе к нанайцам и там и учить язык, и смотреть на их проблемы, и как-то доносить свои вот мысли.
И сейчас я, наверное, так бы и сделал, но в тот момент я вообще не очень понимал, что в моей жизни происходит. Я просто понял, что в Москве надо либо продолжать работать активно и не думать о всяких хобби, ну, или переводить вот языковой активизм только в разряд хобби. А если я хочу как-то серьезно менять свою жизнь, то мне просто не хватает денег на жизнь в Москве, и у меня тут нет какого-то своего жилья, и поэтому недалеко от Москвы и Питера я выбрал прекрасный город, при этом в котором относительно дешевое жилье. То есть здесь у меня довольно прагматичный был выбор, и я не был уверен в том, что я буду как-то нанайским языком в тот момент заниматься. То есть произошло все довольно спонтанно, поэтому здесь у меня нет какого-то...
А сейчас вы вот в Великом Новгороде, вы кем работаете?
Я работаю в Новгородском государственном университете, мне очень нравится там работать, и это, собственно говоря, такой фактор, который сдерживает, почему я прямо сейчас не еду на Дальний Восток. И Новгородский университет, он развивается в разные стороны, в том числе меня поддерживает в ряде моих проектов.
То есть вы там занимаетесь лингвистикой, правильно понимаю?
Нет, я работаю на административной должности, я директор музея истории Новгородского университета, но я работаю в команде, которая активно работает над социальными проблемами, причем не только университета, но и города. И мой опыт им пригождается. Кстати, занимаясь языковым активизмом, я очень много много прокачался в разных скиллах, что ли, как это можно сказать, которые мне пригождаются вот для моей работы. То есть это вот тот случай, нас иногда спрашивает меня, вот моих сотоварищей по языковому активизму, почему же вы все-таки этим занимаетесь? То есть вы такие социальные активисты или что? То есть у вас повышенная социальная ответственность? Вот сейчас, спустя время, мне кажется, что я этим занимаюсь, потому что это мне нравится, потому что это меня развивает. Вот самого как человека, то есть без этого я бы очень много вещей просто не умел бы в жизни. А сейчас, наоборот, получается, что по многим вопросам, причем я становлюсь каким-то, ну, почти специалистом, там, в области как раз социолингвистики, вольно-невольно, я вот прокачиваюсь, у меня появляются какие-то довольно уникальные иногда знания или представления, пишу какие-то статьи, ну, в общем, все это здорово, и мне просто это приносит удовольствие. Десятки друзей, если не сотни у меня появилось за это время, это тоже очень здорово.
Хорошо, давайте, у нас остается немного времени. Очень хочется послушать, как звучит нанайский вот в вашем исполнении. Возможно, вы нам что-то скажете, пожелаете, и на этом закончим.
Самый сложный вопрос, самое сложное, что вы можете предложить, это скажите что-нибудь вот на языке. Хорошо бы нам поговорить по-нанайски, например, попробую. Нани хэсэдини, хэсангу ми ая. То есть очень здорово нам говорить по-нанайски.
А как по-нанайски, например, попрощаться? Сказать, вот все будет хорошо, желаю удачи, до свидания.
Только важно при этом понимать, вы остаетесь здесь, а я ухожу, тогда я вам скажу «пэдым дэрэдигусу», то есть счастливо оставаться. Если вы уходите, а я останусь, я скажу «пэдым инусу». А если просто я вам хочу пожелать чего-то хорошего, скажу «улы бюсу». А я бальдиусу, косяку биусу. Вот так вот.
Понятно. Спасибо вам большое. Я вам желаю удачи. Говорю это по-русски.
Спасибо.
Вот, пусть все получается. А нашим слушателям я напоминаю, что у нас в гостях был Василий Харитонов, языковой активист, спасающий исчезающие языки. Мы встретимся на следующей неделе с новым покорителем на радио «Спутник». Пока.